Небольшое сельцо Колотовка лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом. Несколько тощих ракит боязливо спускается по песчаным его бокам. У самой головы оврага стоит небольшая избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу. И в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза. И ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. На двери избушки прибита голубая дощечка. Эта избушка — кабак, прозванный Притынным, и посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович. Николай Иванович — человек расторопный и сметливый. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой под спокойным и приветливым, хотя зорким, взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека. В лошадях, и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре, в кожевенном, в песнях и плясках. Его соседи уважают. Штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда приезжает мимо его домика. Николай Иванович женат. И дети у него есть. Жена его бойкая, востроглазая, устроносая. Мещанка в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги вместе с моей собакой, поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепее. Парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Жажда меня мучила. Воды не было близко. Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно бессмысленного созерцания, в собаках негодование, выражавшееся лаем. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, во фризовой шинели, низко подпоясанный голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками. «Ну иди! Иди же! Ну иди, моргач! Ну иди! Ну, ты, братец, ползешь, право слово, это же нехорошо, братец! Тут ждут тебя, а ты вот ползешь. Ну иди. Ну иду. Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет? Зачем я тебя зову? Эк ты моргач чудной, братец. Тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем? А ждут тебя все люди добрые. Турок Яшка, да дикий барин, дырятчик с жиздрой. Яшка-то с рядчиком об заклад побились. А смуху пиву поставили, кто кого одолеет. Лучше споет, то есть. Ну, понимаешь? Яшка петь будет. И ты не врешь, а балдуй. Я не вру. Ну, стало быть, будет петь, коли об заклад побился. Божья коровка-то едакая, плут-то едакая, моргач. Пойдем, ну, что-то простота, пойдем, возразил моргач. И оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Слышанный мной разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-турке. как об лучшем певце Воколодки. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение. В нем уже собралось довольно многочисленное общество. За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович в пестрой ситцевой рубахе и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям Моргачу и Обалдую. А за ним в угле, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка Турок, худой и стройный человек лет 23, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие, беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы, все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении, мигая глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке. Да у нее точно была лихорадка. Та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет 40. Широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Звали его Диким Барином. Прямо против него на лавке под образами сидел соперник Яшки, рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста, плотный мужчина лет 30, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами, зато мне было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог. Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича, но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились, уж более не обращали на меня внимания. Я сел в уголок возле мужичка в изорванной свите.
Ну что же? Запил вдруг Обалдуй. Ну чего ждать-то? Начинать, а, Яша?
Да начинать, одобрительно подхватил Николай Иванович. Начнем, пожалуй, хладнокровно и с уверенной улыбкой промолвил рядчик. Я готов. И я готов, с волнением произнес Яков.
Да начинайте, ребятки, начинайте, пропищал Моргач.
Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал. Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждали чего-то. Начинай. Угрюмо и резко проговорил Дикий Барин. Яков вздрогнул, Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся. Ну, а кому начать? Спросил он слегка изменившимся голосом у дикого барина, который все продолжал стоять недвижно посредине комнаты, широко расставив толстые ноги почти по локоть, засунув могучие руки в карманы шаровар.
Тебе, залепетал обалдуй. Тебе, братец мой.
Дикий барин посмотрел на него из-под лобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк. Жеребий кинуть, с расстановкой произнес дикий барин. Дай муху на стойку. Николай Иванович нагнулся, достал грехтя с полу осьмуху и поставил ее на стол. Дикий барин глянул на Якова и промолвил. Ну? Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь, распутал шнурок и, высыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. А балдуй поставил солдатский картуз, Яков кинул у него свой грош, рядчик свой.
Тебе выбирать, проговорил дикий барин, обратившись к моргачу. Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.
Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг от друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед-мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.
Ну вот, я говорю, что тебе, воскликнул обалдуй. Я не говорил же, не циркой,
презрительно заметил дикий барин. Начинай, продолжал он, качнув головой на рядчика. Какую же мне песню петь? Спросил рядчик, приходя в волнение.
А какую хочешь, какую вздумать, то и пой.
Да, конечно, какую уж хочешь, прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди.
В этом тебе указ нету. Пой, какую хочешь, только пой хорошо, а уж мы потом решим по совести.
Ну, ты разумеешь, по совести, подхватил обалдуй и полизал край пустого стакана.
Дайте, братцы, откашляться маленько, заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.
Ну, не прохлаждайся, начинай, решил дикий барин и потупился.
Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел.
Светика леника, я на все цветы взирала, сердце замирало, когда я на все цветы взирала.
Он пел. Все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими. И потому, как говорится, просто лез из кожи. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться даже самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. А балдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать.
Лихо! Эх, лихо, лихо! Забирай, забирай, шельмец! Забирай! Вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще! Собака ты эдакая, пес! Погуби, Ирод, твою душу!
Николай Иванович за стойки добрично покачал головой направо и налево. А балдуй наконец затопал, засменил ногами и задергал плечиком. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился. И уж таки начал отделывать завитушки. Так защелкал, забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. А балдуй бросился ему на шею, начал душить его своими длинными костлявыми руками. На жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел. Яков, как сумасшедший, закричал: «Мама, молодец, молодец! Ну, потешил, кричал обалдуй, не выпуская рядчика из своих объятий. Потешил, нечего сказать, потешил. Выиграл, брат, выиграл. Поздравляю. Ась муха твоя. Яшки, до тебя далеко. Я уж тебе говорю, далеко. А ты мне верь. И он снова принялся рядчика душить в своей груди. Да пусть. Пусти ты не отвязный, с досадой проговорил моргач. Да дай ему присесть на лавку-то, ишь он устал. Эка ты фофан, братец, прав фофан. Ну что ты пристал, словно банный лист? Ну что ж, пусть садится. А я за его здоровье выпью, возразил обалдуй и подошел к стойке. На твой счет, брат, прибавил он, обращаясь к рядчику. Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо. А балдуй с торопливой жадностью выпил стакан и по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно озабоченный вид. «Хорошо, поёр, брат, хорошо», — ласково заметил Николай Иванович. «А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей». Посмотрим, кто кого. Посмотрим. Хорошо поет рядчик. Ей-богу, хорошо. Очень хорошо, заметила Николай Иванович жена и с улыбкой поглядела на Якова.
Яков, начинай, сказал дикий барин.
Яков взялся рукой за горло. Что-то, брат, не знаю, правда, что-то такое того.
Ну, полно того. Не робей. Стыдись, чего вертишься? Пой, как Бог тебе велит, сказал дикий барин.
И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами.
особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность торжество успеха проступило невольно легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым третий, и понемногу, разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня.
и всем нам сладко становилось и жутко. Я признаюсь, редко слыхал подобный голос. В нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость. Какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала в нем. И так и хватало вас за сердце. Хватало прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яком, видимо, удевало упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более, он дрожал. Но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким. Словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся, жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а Балдой весь разнеженный стоял глупо, разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. Я не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если бы Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его.
«Яша», — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал, подошел к Якову. «Ты твоя. Ты выиграл», — произнес он, наконец, с трудом, и бросился вон из комнаты. Его быстрое решительное движение как будто нарушило очарование. Все друг заговорили шумно, радостно заговорили. А Балдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся, торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива. Дикий барин посмеялся каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду.
Хорошо, хорошо, ей-богу, хорошо.
А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя.
Все ее лицо преобразилось. Особенно ее глаза так зяли от счастья. Ее потащили к стойке. Он подозвал к ней серого мужичка, послал Целовальникова сынишку-зарядчиком, которого, однако, тот не сыскал. И начался пир.
Ты еще нам споешь. Ты до вечера нам петь будешь, твердила обалдуй, высоко поднимая руки.
Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Зной был нестерпим по-прежнему. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную нож почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова. Наконец, жара и усталость взяли, однако же, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело вокруг. По деревне мелькали огоньки. Из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. С обнаженной грудью сидел Яков на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал. Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. Я сходил большими шагами по дороге вдоль своего врага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика.
Антропка! Антропка!
Кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. 30 раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг в противоположном конце поляны, словно с другого света, раздался ответ.
Чего?
Голос мальчика тотчас же с радостным озлоблением закричал.
Иди сюда, черт леший! Зачем?
Ответил тот спустя долгое время.
А затем, что тебе тетя высечь хочет?
Поспешно прокричал первый голос. Второй голос более не отозвался. И мальчик снова принялся вызывать к Антропке. Возгласы его более и более редкие, слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно, и я обгибал край леса, окружающую мою деревеньку и лежащую в 4 верстах от Колотовки.
Антропка!
Все чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.